Давайте Ветхий Завет осью будем изучать по воскресеньям, первая глава сегодня, с 1 по 3 стих. Хорошо. «Слово Господа, которое было Коси, сыну Беерии, в дни Ози, Иоафама, Ахаза, Изеки, царя иудейских, в дни Иеровама, сына Иаса, царя израильского. Начало слова Господа Коси, и сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля эта, отступив от Господа». Господь, мы еще раз просим, Ты открывай нам, Господь, Твою истину, Господь, открывай нам всю неприглядность, ужасность греха, духовной измены, Господь, и также величие Твоей любви и Твоей благодати, Господь, Твоего искупления во имя Иисуса. Аминь. Значит, Осия, он был современник пророка Исаия, про Исаия мы больше знаем, да, и вот он жил во времена вот этих иудейских царей Озия, Иоафам, Ахаз, Иезекия. Ахаз был плохой царь, а вот эти вот, которых я назвал другие, это были хорошие цари. Иезекия особенно был хороший царь. И вот во время этого первого царя иудейского Озии, который здесь, да, в дни Озии, в Израиле там царство было разделено, южное было Иудея, а северное царство Израиль называлось, ну, 10 колен там было. Они были разделены, и там другие были цари, и вот там вот... Вот это называется царь Иеровам, во время которого и других тоже он служил, но именно во время Иеровама вот этот Осия служил, и его послание в основном к израильтянам было направлено, конечно, и для иудеев тут было назидание, но и для нас тоже, конечно, есть назидание. И вот этот вот Иеровам, он был примерно современник иудейского царя Озии. Этот Иеровам не тот, вот, который, когда вот царство разделилось, да, который вот решил отделиться там от Соломона и все, Да, это другой, это Иеровам II, то, что здесь мы изучаем, уже время прошло, это Иеровам II у нас. Так, вот, а он, что мы можем знаем, он был правнуком Иуя. Кто такой Иуй? Иуй – это тот, которому Бог сказал, чтобы он отомстил дому Юзавели, нечестивым израильским царям, вот этим, да, и вот этим он известен, этот Иуй, да, он выполнил в основном Божью волю, он выполнил вот, в данном задании, хотя сам он тоже не был особенно верующим человеком, вот, и вот у него правнук из его династии, вот этого династии, которая укрепилась в Израиле, вот это, от этого Иуя, вот и Иеровам II, это 41 год царствовал Иеровам, кстати, вот этот Иеровам II, это долго для всех царей, и особенно для израильских, израильские цари, они все нечестивые были, вот. И какая была политическая обстановка в том мире, вот когда Исаия или Иосия служил? Значит, у нас есть Египет, да, сильное государство, богатое государство, да, и у нас есть Ассирия там подальше, вот где сейчас северный, ну, Ирак, где, да, вот, и вот они мощные силы империи, как бы, да, но на данном этапе, вот на данном этапе ни Ассирия, ни Египет были проблемами для израильтян, а сирийцы, сирийцы это Дамаск, не путайте, Ассирия, Сирия это Дамаск, они были поближе, и вот Сирия и Израиль, они боролись за власть вот в этом регионе, там торговые пути и все такое, вот, и сирийцы, они еще при Давиде начали там выступать, как бы, и вот большая проблема была именно с сирийцами даже, не с Египтом, не с Ассирией, так. Вот, и чтобы сократить время, там в 4 царстве, 14 глава, там говорится, что вот этот вот Иеровам II, израильский царь, да, он воевал с Дамаском, то есть у него война была с Сирией, да, вот, и в принципе там говорится, что он одержал, этот царь, огромные победы, Иеровам II, израильский, вот этот нечестивый царь, по милости Божьей, Бог дал огромные победы, над сирийцами они победили, они туда на север продвинулись, когда только вот Соломон там владел, потом они все потеряли, сирийцу у них отняли, и вот они, Иеровам II, израильтяне, они отвоевали огромную территорию, по сути дела, это вот в истории Израиля, даже в истории вот всего Иудеи, это был огромный прорыв с политической точки зрения, они очень много отвоевали территории. Там было сказано, что это на самом деле милость Божья. Просто Бог не мог смотреть тут на унижение своего народа. Это не потому, что там Иеровам или израильтяне как-то покаялись. Нет, это просто вот такая вот милость Божья была к израильтянам. Это не была заслуга их. Вот. И когда вот у них они победили сирийцев, Иеровам II, да, А так получалось, что у Ассирии, которая тоже претендовала там вообще порядок полностью навести, у них там проблемы определенные были, да, вот. И получается, что Иеровоам, он победитель, ну, израильтяне, они как бы все победили, огромные территории себе вернули, как бы, богатство, налоги и все. Ну, вообще класс, да. Но как человек может, особенно если он на Бога не уповает, как он будет себя чувствовать? Он возгордится, да, он, израильтяне подумали, ну, мы вообще-то молодцы, да, там, мы не просто там, мы вообще пуп земли, и мы тут самые главные, и у нас богатство, и вот мы этих победили, как бы, ну, а покаяние, вера, ну, да, да, это хорошо, ну, понимаете, и вот вы сами знаете, когда в жизни все хорошо, да, много благословений таких, это милость Божия, мы не заслуживаем, но мы это забываем, когда в жизни все хорошо, мы часто забываем про Бога, про нашу нужду в Боге, да? Бывает у вас такое? Вот когда трудности, тогда, да, о Бог, помоги. А вот когда все хорошо, и вот с израильтянами, у которых уже духовные были проблемы, да, они уже были идолопоклонники, теперь им проповедовать и служить, там, покаяние, вера, вера в единого Бога, закон Моисея, было бы еще сложнее, понимаете, потому что они, чего ты нам проповедуешь, у нас все, как бы, все классно у нас. У нас все классно. Вот. И это была трудная миссия для Оси, чтобы служить в это время. Это было очень сложное время. Материально нация процветала, но духовно она еще больше загнивала. И это было незаметно, и нужно было послать пророка, но это было трудно работать. Так? Вот. А в Южном царстве, Иудея у нас, да? Давайте прочитаем. Это я говорю о том, чтобы мы поняли, какая ситуация, какие настроения, какие вещи были, с чем надо было сталкиваться пророкам, чтобы обращать народ, как было трудно им. И это просто, вот эти истории, они покажут, какая была обстановка, чтобы и мы поняли, в какие, как нам это назидание получить. Четвертое царство, 16 глава, уже про Южное царство, так, с 5 по 11. Тогда пошел Рецин, царь сирийский, вот он проблем много доставлял, и Факей, сын Ремалин, царь израильский. Представляете, Израиль, он так там возгордился, что он пошел против своих братьев, против Иерусалима, против Южного царства, да, чтобы завоевать его, и держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли. Ахаз – это иудейский царь на этот момент, да, Иерусалим. То есть в то время Рецин, царь сирийский, возвратил Сирии Илав и изгнал иудеев из Илафа, и Идумеи вступили в Илав и живут там до сего дня. То есть у иудеев здесь как раз проблемы. Они более как бы на Бога уповают, но у них проблема. А и Северное царство на Бога не уповает, зато у них как бы политически все как бы в масле, все хорошо. И послал Ахаз послов Фегла-Феласару, царю сирийскому, сказать: «Раб твой и сын твой я, приди, защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского, восставших на меня». И взял Ахаз серебро и золото, которое нашлось в доме Господнем, сокровища дома царского, и послал царю сирийскому в дар. И послушал его царь сирийский, пошел царь сирийский в Дамаск, и взял его, и переселил житель его в Кир, а Рецина умертвил. Ну, вот этого сирийского царя. Так? И пошел царь Ахаз навстречу Фегла-Феласару, царю сирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии священнику изображение, жертвенник и чертеж всего устройства его. И построил священник Урия жертвенник по образу, который прислал царь Ахаз из Дамаска, и сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. Ну вот, понимаете, как они решили проблему, да? А что там эти сирийцы? Сейчас мы, там же у нас Ассирия, мы сейчас им заплатим, мы им подчинимся, и они там наведут порядок. И так получилось все. Он решил вот так вот проблему, по-плотски так. Заплатил, сказал, вместо того, чтобы сказать, мы рабы Бога, мы будем на Бога уповать, да, мы Ему служим, Его волю делаем. Вот так вот по-мирски он сделал. Все, мы вот в союз сойдем с ассирийцами, ассирийцы, они мощная империя, они тоже хотят тут порядки свои наводить, они обрадуются этому, и как бы все, мы решим эту проблему. И ассирийский царь, который уже начал набирать опять силу, он решил эту проблему, все вот так вот решилось как бы. Иудея, народ Божий. Все, я раб твой, да, вот этого языческого царя. И не только этого, он еще видит какой-то там истукан там у ассирийского царя, он же победитель, он же такой сильный там, да, и у него, наверное, вот надо все как у него делать, да, тогда я тоже буду такой сильный, и никто мне ничего не скажет, я вообще буду, да. И он увидел, послал чертеж священнику, священник бы сказал, да нет, я единому Богу поклоняюсь, нет, священник сделал все вот так вот, да. Вот видите, какие настроения были в народе Божьем, понимаете, это же народ Божий, да. Закон Моисея и все такое, да? Вот такая в народе Божьем была обстановка. С 12 по 14 стих. «И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, подошел царь к жертвеннику и принес на нем жертву. И сжег всесожжение свое, хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы своей жертвенник». А медный жертвенник, который пред лицом Господним, вот этот важный Божий жертвенник, да, он передвинул с передней стороны храма, с места между жертвенником новым и домом Господним, и поставил сбоку этого жертвенника на север. Ну, то есть, видите, он, жертвенник этот Божий, да, основной по закону Моисея, он его не выкинул, не разрушил, он его передвинул, а поставил вот этот идольский жертвенник. И там вот эти возлияния, жертвы, тоже вот этим ассирийским богам он стал приносить. То есть, понимаете, какое, что происходило в народе, что с нами происходит? Бог по-прежнему, этот жертвенник, он по-прежнему во дворе, но он сбоку. Он уже на втором месте, понимаете? И вот зачастую так с народом Божьим, с нами может происходить, что да, Бог важен. Вот он здесь, он у меня на дворе, он вообще рядом. Но он не на первом месте, понимаете? И это серьезный грех тоже, когда Бог не на первом месте. Когда мы что-то другое, так мы можем сидеть в воскресенье в церкви, там все, Бог, но на самом деле в нашем сердце может быть на первом месте что-то идольское, что-то мирское, понимаете? И так происходило с народом Божьим, и вот с такими вещами тогда Богу приходилось работать и посылать пророков, и сейчас также Бог, мало что изменилось, Он также работает с нашими сердцами, чтобы Бог был на первом месте, аминь? Понятно, что Бог важен для нас, да, ну, Кость, что ты придираешься, вот он здесь. Нет, так не пойдет. Жертвенник должен быть на своем месте, на первом месте. А идоловский, мирского вообще ничего не должно быть, понимаете? Там священник даже был вовлечен. Ахаз все это знал, у него была Библия, он должен был знать, как все поступать. Но нет, вот он, понимаете, ну что вот вы тут все по воскресеньям проповедуете, там все, Моисей. Вот сила, вот это да, Ассирия, а вас тут только словами вы кормите. Вот она сила, да, вот. Ассирийский царь, я буду с ним дружить, и у меня все будет хорошо, и экономика, и все у меня будет в жизни хорошо. И он начинает поклоняться вот этой видимой силе, а невидимой силе, хотя она всемогущая, она любящая, она милостивая Богу. Человеку трудно иногда понять, что важно в жизни. Но такое происходило. 15 стих. «И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав, на большом жертвеннике сжигай утреннее всесожжение, вечернее хлебное приношение, всесожжение от царя и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли, и хлебное приношение от них, возлияние от них, и всякой кровью всесожжения, и всякой кровью жертв, окропляй его, и жертвенник медный останется до моего усмотрения». То есть жертвенник не надо, он останется до моего усмотрения. Когда я решу, он мне понадобится, тогда вот он будет рядом, и раз к нему. Да? И вот зачастую это такая вот универсальная и наша проблема, что Бог, Он должен быть где-то вот, Он должен быть, да. Но когда я решу, тогда я буду читать, молиться, каяться, слушаться, все такое. Так просто вот Бог будет. Понимаете, такая, это то же самое, ничего не изменилось. Вот это поклонство в наших сердцах, оно не изменилось, оно было тогда, и оно и сейчас. На мое усмотрение. Я на первом месте, а Бог у меня в ногах. Вот на моем усмотрении, когда вот мне надо, чтобы Бог мне помогал, вот тогда, да, это постыдно, вот как все это выглядит, и это постыдно наше поведение, наши вот эти мысли, мы на них не осознаем, как они в глазах ангелов, в глазах Бога, который так нас любит. И Дух Святой через это пусть работает с нами, пусть обличает, это непорядок до моего усмотрения. Нет, Божья воля, не моя, но Божья воля, мы молимся каждый день, правильно? На земле, как и на небе. 16-18 стих. «И сделал священник Урия все так, как приказал царь Ахаз, обломал царь Ахаза ободки у подстав, снял с них умывальницы, и море снял с медных валов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол, и отменил крытый субботный ход, который построили при храме, и внешний царский вход к дому Господнему». Ради царя сирийского, как ассирийец скажет, да, этот ход был специальный для царей иудейских, чтобы они шли на поклонение к единому Богу, да, в храм. Это была честь для них, это была привилегия, что для царя такой особенный вход сделали. Он его убирает, он отказывается от своей чести, от своей привилегии, от своего избрания, своего положения, которое Бог ему дал, приближаться, да, и вот ради всего царя сирийского. Вот. Все, ну вот глупо это выглядит, но мы так же поступаем, когда вот ради мирского мы отказываемся Ну, в общем, на похлебку обмениваем наше благословение, как с Исавом произошло. Это выглядит все глупо, когда мы читаем, но так может происходить и с нами. Пусть Бог исследует наши сердца ради царя ассирийского. Вот такая, значит, была обстановка духовная. То есть духовно было тяжелые времена. Вот. И часто, когда мы вот там сбоку, жертвенник, на мое усмотрение, мы зачастую, ну да, мы несовершенные, кость, мы грешные, зачастую мы не осознаем противность и ужасного нашего греха, противность и отвратительность вот таких наших мыслей. Нам кажется, ну, несовершенным, ну что такое? Ну да, конечно, Бог на первом месте. Вот. И когда мы это не понимаем, народ это не понимал, тогда Бог помогает нам. Через человеческие отношения, которые нам понятны, через чувства, которые могут быть в человеческих отношениях, да, которые нам понятны, которые мы, да, ужасно, ой, это ужасно, как там происходит у людей, да, а вот у тебя так же, между тобой и Богом, вот так же выглядит все некрасиво, вот так же. И поэтому Бог помогает нам, своему народу, Израилю, всему роду человечеству, да, через какие-то проблемы во взаимоотношениях с другими людьми, в браке, в семье, Он пытается нацелить наш взгляд на истину, перевести к покаянию, к доверию, вернуться в первую любовь, в верность. Вот, и у нас здесь получается вот эта молодая женщина, Гомерь. Она блудница, то есть она проститутка. Вот так вот, да, проще говоря. Тогда в языческих, также язычество все-таки было распространено, и были языческие капища, и там была такая вещь, которая нам немножко непонятна, храмовая проституция была, понимаете? И некоторые так вот увлеклись этим язычеством, что они отдавали своих жен и думали, что это прямо какой-то духовный путь такой, вот пожертвовать свою дочь на это, дочь, да, на храмовую проституцию, и вот молодых девушек отдавали, они шли, ну, в общем, вот такая вот некрасивая вещь. И настолько она некрасивая, что комментаторы говорят, нет, Кость, на самом деле она не была, она потом стала, да? Она не была такая, это она, все нормально с ней было, это потом с ней стало, да? Это потом она детей вот этого блуда родила, да? Разве Бог может такое повеление дать благочестивому человеку, да, вот некоторые комментаторы говорят, да, своему пророку, ну что это такое, да? На таких, по закону Моисея, кто-то скажет, надо не жениться, а камнями побивать, по закону Моисея, кстати, на минуточку, второзаконие, это старая глава, да? Вот. Но я считаю, что она была уже вовлечена в это и до бракосочетания с Осией, вот. Но это не особо важно. Почему? Потому что Бог открывает ее суть. Он открывает, он говорит жениху, который еще не вступил, да, в брак, он говорит, как все будет. Как все будет, он говорит об этом, понимаете? Как после такого откровения вообще, ну, жениться? Ну, это все блуд, и дети будут не от тебя. Как бы, ну, вот, представьте себя, если бы узнали такую историю про вашу будущую жену, как бы вы отреагировали, ну, по поводу брака, да? Иосиф благочестивый, он точно сказал, нет, на Марии я не буду жениться, когда он узнал, что, ну, как будто он думал, что она блуд была вовлечена. И он, там сказано, он был, будучи праведным, не в том плане, что он там не хотел огласить, конечно, он не хотел огласить, он был праведен, что благочестивый мужчина, иудеи, по закону Моисея, он не должен брать такую женщину, он тоже должен брать благочестивую, чистую женщину, да, вот, и если бы ангел там не вмешался, то Иосиф бы на такое не согласился. И вот здесь Осии, да, пророку Бог говорит. Это было, конечно, трудное решение. Родственники или знакомые крутили бы пальцем у виска, сказали: Оси, ты что? Но это на самом деле про любовь Бога к грешному Израилю, грешному человечеству. Потому что Бог знал, кого Он избирает. Он знает, в какие взаимоотношения Он войдет. Бог знает, как это будет. Он знает, Он всемогущий, Он всезнающий. И он знал, что когда он Авраама и Израиль себе выбирал народ, он понимал, что этот народ, он так себе. Второзаконие 9.6. «Не за праведность твою Господь дает овладеть сей доброй землей, ибо ты народ жестоковыйный». Вот если бы вы узнали, что у вас невеста вот такая, стали бы вы входить в эти взаимоотношения? Бог вошел, Бог принял вот этот жестоковыйный народ. Он не был праведным, он не был чистым. Он не был многочисленным. Бог знал. Бог знал, какой, когда Бог создавал Адама, Еву и весь род человеческий. Бог знал, какие мы будем. Бог знал, какой, как все пойдет. Он знал. И все-таки Он вступил в эти взаимоотношения. Ибо так возлюбил Бог мир, там говорится. Вот если какие-то вопросы, вот Иоанна 3,16. А чего, зачем, я бы не стал. Ибо так возлюбил Бог мир. Хотя видел, что все человечество Израиля будут благодействовать, изменять ему. Измена в браке вообще, вот по-человечески, ну как вам такое, да? Это очень тяжело, это очень тяжело. Ну, представьте, вот у вас супруги, да, или супруг, вот такое произошло. Как простить? Ну, вообще, ну, но Бог любит. Бог в такой же ситуации, в таком же предательстве, в такой же отвратительной измене. Но Он любит. И Он как бы здесь говорит: Оси, ты мне нужен, чтобы донести эту любовь до моего народа. Не просто на словах, ты будешь сам проходить через это, через то, что я прохожу, Ося. Чтобы в конце концов спасти и искупить этот народ. Ты должен как бы наглядно людям показать, как отвратительный грех, чтобы было покаяние. И в то же время, как велика моя милость и любовь. Вы знаете, иногда мы, когда как служители Божьи, мы иногда в беде не потому что нам нужно какое-то сильное исправление, мы как-то там чего-то много не понимаем. Не потому что, ну, не из-за наших как бы грехов и ошибок. Бог допускает трудности в нашей жизни, трудную волю допускает в нашей жизни. Не только, чтобы нас спасти. Ну, конечно, мы чему-то научимся, а больше ради других, понимаете? Ну, вот у нас мы недавно Иезекииль читали, у нее жена умерла. И это было не потому, что Иезекииль был, ну, неверный там или еще что-то, нет. Это чтобы спасти вот эту жестокосердную Израиль, которую Бог по-прежнему любит. И мы, как верующие, служа этому миру, мы будем проходить через какие-то трудные вещи, будет трудная воля, чтобы мы что-то прожили и что-то людям показали. И чтобы они приблизились к спасению и поняли любви Божией. Мы зачастую, Бог, что за что? Вот есть, конечно, место спрашивать, что за что, и исследовать свое сердце, и каяться, этому есть место. Но есть вещи такие, они более редкие, да, они более редкие, есть такие вещи. Бог не ради нас, с нами-то все в порядке, ради других, которые потеряны, не спасенные, ожесточенные, Бог так делает. И вот так вот Бог через Осию работает. Хочет через нас Бог спасти. Ну и вот так практическая вещь. Проблемы в браке могут быть, да, у вас. Не так ожидали, ваш брак будет. Счастье не только огорчение. Ободритесь. Есть красивая история в конце, потому что здесь в Осии есть красивая история в конце. Она очень трудная, неприятная. Но Бог берет все поломанное, исковерканное, ужасное, противное, которое хочется оттолкнуть, и Он делает благоухание, Он делает что-то красивое, Он собирает эти кусочки. Это потрясающая вот книга Осии о ужасности греха и о красоте любви Божьей. И, возможно, так в наших христианских браках Бог тоже будет работать. Потому что мы-то думаем, что брак-то, чтобы я, ну, для счастья, значит, за чего в брак вступать? Ну и понятно, изначально-то, конечно, брак был для счастья. Но сейчас в этом трудном мире важно не наше счастье, важно спасение других или другого. Может быть, мужа, который словом не покоряется, или если с женой что-то не так. Счастья не будет. У Оси здесь на первую половину его брака, ну, он не был счастлив. Вот. Только вначале, конечно, был счастлив, но потом... Нет, у меня трудно было, да, но Бог из всего это сделал красивое. И, ну, вот такое произошло, да, блудница, она ему изменяла потом, Гомерь, да, но Бог делает что-то красивое. Поэтому, если есть проблемы в браке, знайте, что брак прежде всего для славы Божьей. Вот эти взаимоотношения между Осией и Гомерь, это для славы Божьей, и Бог будет прославлен, и Бог будет прославлен в наших взаимоотношениях. Если мы поймем, что не мое счастье, а Божья слава прежде всего. А если Божья слава, то в конце концов и нам счастье тоже придет. Но на первом месте должно быть не вот мой брак, а именно прославляю я в моем браке Бога. И вот здесь трудные взаимоотношения. Как это прославит? Вот так вот мы увидим. Эти взаимоотношения прославят Бога. И будет искупление, и будет счастье в конце концов. Но только, конечно, не надо откладывать мудрость. Да? Тут как бы уже с другой стороны я захожу. Надо, ну, молодым людям, вступая в брак, терпеть, размышлять, серьезно к этому относиться, как я вот говорил в прошлой проповеди тематической, что брак – это для славы Божьей, это серьезно, надо своих детей подготовить, надо саму серьезно отнестись, не быть легкомысленным, не полагаться только на чувства. Вот, ну, то есть, вот как Костя там, ну, Бог там что-то сделает, сейчас я вот так вот легкомысленно вступлю, он Бог там все и исправит, вот же Костя там проповедовал книгу Иосифа. Но Иосиф конкретно Божью волю получил, понимаете, конкретно, и этому Иосифу, мужу Марии, тоже конкретно ангел пришел, поэтому вот только если конкретно Божья воля у вас есть, да, тогда да, но в принципе это больше исключение, чем правило. То есть не надо так легкомысленно, там, если вам пастор говорит, если вам церковь говорит, если вам родственники говорят, вы прислушайтесь их. Не надо подвергать себе лишними бедам, которые Бог не хочет вас подвергать. Понимаете, тоже такая мудрость должна быть, во всем должна быть Божья воля. У него была Божья воля, а то, что у молодого человека или у молодой девушки там чувства кипят, и она думает, ну как это может быть плохим, это точно Божья воля. Ну пусть послушайте как бы зрелых христиан, вот, и послушайте, не спешите, не спешите. Вот. Ну а если такое произошло уже, ну вот тогда читайте Осию. Тогда возьмите свой крест и следуйте до конца за Христом. Если вы не послушались Бога, да, ну вот теперь вот так вот. Бог силен сделать что-то прекрасное из наших ошибок. Ну просто специально-то не надо в эти ошибки залазить, понимаете? Поняли, да? Но мы сейчас говорим, да, вот про вот это искупление. Осия взял Гомерь, она родила сына. Вначале все нормально было, любовь, чувства, обещание верности наверняка, да, пока смерть не разлучит. Медовый месяц, все как, нормально, как у всех. Он думал, что Гомерь, она как бы... Ну, я думаю, Гомерь, она была искренне вначале. Я думаю, она была искренне, да. Она хотела посвятить себя браку, семье. И, наверное, Осия думал, любовь на его месте думал, что Осия думал, вот моя любовь, она вот... Наша любовь, это все, что нам нужно, и все у нас будет хорошо. Это нормальное ожидание у всех молодоженов. Осия так все и думал, и поначалу, и все было очень хорошо. С 4 по 5 стих. «И сказал Господь ему, нареки ему имя Изриэль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изриэля с дома Иуя и положу конец царству дома Израилева». И 5 стих. «И будет в тот день, я сокрушу лук Израиля в долине Изриэль». Вот я говорил тут про Иуя не случайно, чтобы мы поняли, что происходило. Изриэль – это распространенное имя в Израиле. В то же самое время это город, и в то же время это Изриэльская долина такая. Вот. И западная часть – это Изриэльская долина, там еще такая долина Мегидо, Армагеддон, который, да. Вот. А Изриэль – это хорошее имя, Бог посеет семя, значит, такое вот, что это значит, да. И здесь говорится, скоро Бог взыщет кровь Изриэля с дома Иуя. Это что такое, да? Вот, смотрите, Иуй, который был военачальником при Ахаве, Ахава мы знаем, да, это такой нечестивый, у него жена Изавель, да, вот этот Ахав, вот, пролил много крови в этой местности, Иуй, да. Частично это была Божья воля, да, наказать нечестивых вот этих израильтян и их царей, да, наказать Изавель, вот этих жрецов Ваала наказать, да, это была частично Божья воля, Бог избрал Иуя для этого, вот, но Иуй, и так бывает, он перестарался, он пошел дальше границ воли Божьей, такое бывает, он убил, если мы там почитаем более внимательно, 4 царь, он убил также иудейского царя Ахозию, и это не надо было ему делать, потому что была определенная милость над домом Ахозии, и он его убил. 4 царство 9.16. Бог же сказал, нет, ну Бог сказал, но есть определенные границы. Это тоже там, по-моему, то ли про сирийского царя, то ли про вавилонского царя, там говорит, что я как бы, ну ты, он проявил гордость, избил с такой жестокостью, что я, ну, не санкционировал это, такое бывает, да. 4 царство 9.16. «И сел Иуй на коня и поехал в Изриэль, где будет проливаться кровь, где лежал Иорам, и куда Ахозия, царь иудейский. Царь иудейский пришел посетить Иорам». Вот в Изриэль, да, вот кровь, за кровь Изриэля, да. Потом у нас 24 стих той же главы. «Иуй натянул лук свой, рукой своей, и поразил Иорама, то есть израильского царя, между плечами его, и пошла стрела через сердце его, и пал он на колесницу своей». Все, Иуй убит. Ну, в принципе, это было по Божьей воле. А потом 27 стих. «Ахозия, царь иудейский, увидев это, побежал по дороге к дому, что в саду, и погнался за ними Иуй и сказал, его бейте на колеснице». Ну и вот тоже тут и побежал на Мегидон, то есть вот этот израильский Мегидон, и здесь Ахози тоже погибает. Он не должен был погибать, но проблема Ахози была, то, что он подружился с этим нечестивым царем, и вот под такой, говоря на сленге, замес он попал. Да? Но это не была Божья воля, чтобы Ахози погибал. Еще не все. В 10 главе с 13 по 14 стих мы читаем, они дружили там, да, вот Ахози пришел навестить раненого Иорама, и вот мы еще читаем, и встретил, 10 с 13, встретил Иуи, братьев Ахози, царя иудейского, и сказал, кто вы? Они сказали, мы братья Ахози, идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государиня. Они еще не знали, что, ну, там произошло. И сказал он, возьмите их живых, и взяли их живыми, и закололи их 42 человека при колодце Бев-Екеда. И не осталось из них ни одного. 42 князя иудейских были заколоты. Это вот это, вот за эту кровь Иуи должен ответить, потому что он перегнул палку. И вот здесь как раз в Осе об этом говорится. Еще немного говорится, да. То есть предсказывается, что династия, вот которая сейчас гордая, сильная, крепкая, вот эта династия вот этого Иуи, да, а в частности правнук Иорам II царит, она будет, ей придет конец. Но это ничего не предвещало. Слово Божие это говорит. Да? Почему это говорится? Это говорится для того, чтобы люди покаялись. Еще немного, то есть еще есть время. Бог предсказывает какие-то вещи ужасные, страшные, которые нам не нравится читать в Библии, но для того, чтобы мы покаялись. Вот. Конец царству Израиля также здесь предсказывается, да, в конце 4 стиха. То есть еще большие катаклизмы предсказываются, да, и не только вот эта династия, потом и весь Израиль весь падет, да. Ну, и так произошло, когда ассирийцы разрушили, видите, ассирийцы-то они сначала помогали, ну, а потом они свои права, свои законы сделали, и, конечно, израильтяне пожалели, что они не на Бога, а на ассирийского царя. Вот ассирийский царь все уничтожил, все так и произошло, это примерно как раз эта битва, которая уничтожила Израиль, она как раз и произошла тоже в долине Израильской, вот в этой, вообще, в этой Израильской долине, если посмотрите на карте, Мегидо, вот это, там такая просто удобная долина между гор, и там всякие сражения разные происходили, и Армагеддон там тоже будет в будущем, тоже, ну, просто такое, ну, армии там собраться, им там удобно, и так все в прошлом, и благочестивый царь Иосиф тоже там погиб. В общем, много там было всего. Вот. Но опять же, для чего это Бог говорит? Бог для того, говорит для того, чтобы израильтяне, они покаялись. Вот для чего. Для того, чтобы израильтяне покаялись. И смотрите как. Родственники Оси, да, знакомые, многие, они, конечно, интересовались, что это за этот чудак, этот неудачник в брак вступил, и как у него там вообще, что происходит. И им, они узнают, а вот Гомель родила. Да ты что? Да, родила. Но еще там такое, оказывается, Бог предсказывает, что нашей династии конец скоро будет. И нашему царству все будет скоро конец. И люди бы стали бы думать уже не о том, что вот этот Осия неудачник, а вот об этом пророчестве, да. Потому что вот эта нестандартная ситуация, это привлекла многих в Израиле внимание. Но через вот это рождение, название вот этого имени и вот это вот пророчество, люди задумались, ничего себе, вот какая нас судьба ожидает. И, может быть, некоторые могли бы поверить этому пророчеству и покаяться. Вот такой, через скандальный брак, да, через эту вот боль Осии, Бог хочет восстановить взаимоотношения с Израилем. Это главная цель, через эти вещи, чтобы Израиль покаялся всем сердцем. 6 по 7 стих. «И зачала еще, и родила дочь, и он сказал ему, то есть Бог, нареки ей имя Лорухама, ибо я уже не буду более миловать дом Израилев, чтобы прощать им. А дом Иудин помилую и спасу их, Господи, Бог их, и спасу их ни луком, ни мечом, ни войной, ни конями, ни всадниками». Родила еще дочь Лорухама, что значит непомилованная, это так и значит это имя. И смысл в том, что Бог уже не будет миловать, как раньше он миловал Израиль. Понимаете, до этого он очень много миловал, давал победы. Это наступает время суда, время милости скоро закончится. И вы знаете, вот эти такие пророчества, разрушу, погублю, а их очень много в Ветхом Завете. Очень много пророчеств. Одна из причин, почему нам не нравится пророчество, потому что это трудно, просто технически надо разбираться. А другая из вещей, почему нам не нравится пророчество, изучать, читать, и читать Ветхий Завет, потому что там показывается гнев Божий. Понимаете? Вот именно это основная причина, почему мы любим Новый Завет, да, нам трудно с Ветхим Заветом. И израильтяне во времена Осии, они были такие же, им нравились приятные вещи, там, мы победим, там, нас не освободят, нас отвоюют, там, да, мы вернемся из плена, там, все нормально, храм не разрушится, там, им нравилось, да, а то, что конец династии, конец всей стране идет, это было трудно. Это было трудно, когда апостолы посмотрели, храм такой красивый, все, и камня на камне не останется. Это трудно. Но эти вещи, они есть в Библии, и будет глупо их игнорировать, не любить Ветхий Завет, не любить Библию или проповедь о пророчествах из-за этого. Это, знаете, вот как красный свет светофора на улицах. Я не люблю красный свет, особенно когда я спешу, там целая улица, и вот каждый пешеходный переход, перекрестки, я вот попадаю на красный, на красный, на красный, я попадаю. Но я останавливаюсь, да, я не проезжаю на красный свет, иначе будет последствия для меня или для других. Ну, понятно, да? И вот та же самая пророчество, трудные пророчества, искореню, истреблю, это как красный свет, это чтобы люди покаялись, чтобы люди остановились, так оно будет. Вот как красный свет, ты загорелся, все, ты должен встать, ты будешь глупым, если ты поедешь на красный свет. Ну, ты поедешь, но это, ну, это глупо. И вот то же самое игнорируют вот эти трудные пророчества, да, которые предвещают суд, конец, наказание, это как красный свет, он полезен, как вот светофор полезен на дорогах, понимаете? Но смысл, как вот здесь, что милость, она не всегда будет. Она не всегда будет. И пока она есть, надо воспользоваться. Я вот тут, мне нужно было для компьютера, для одной программы купить плагин, ну, такую, другую программку. И там вот была вот эта «Черная пятница», и вот там вот обещали, что один плагин бесплатно дадут. Вот именно в этот день. И этот плагин я получил бесплатно. Но он был только вот один день, да. Все. Вот у меня был такой короткий период во времени, мне это было важно. Я успел. Если спасение, если милость для нас важна, вот сейчас день спасения, сейчас день милости, надо воспользоваться этим. Так не будет всегда. Так не будет всегда. Бог, у Бога очень много милости. Но так не будет всегда. И Библия, и Новый Завет, и Откровение об этом говорит. Все совпадает. Поэтому сейчас время милости, слава Богу, надо воспользоваться. И в Новом Завете тоже очень много и скрежет зубов, и все эти предупреждения, нельзя это игнорировать, это для нашей помощи. Это как красный свет, надо самому меняться, самому останавливаться, а не пытаться сказать, не, Бог, я дальше поеду. А почему здесь сказано, дом Иудин помилую? Причем не рукою, как бы, да, ну, то есть сверхъестественно. Но на самом деле так оно и произошло. Ассирийский царь потом не только Израиль завоевал, он пошел на Иудею. И осадил Иерусалим, но там вот этот был благочестивый царь Иезекия, он молился, Исаия его поддержал, и Бог чудным образом дал победу, и 185 тысяч ассирийцев погибли там в одну ночь от болезни или от чего-то. И они встали, и все, осада была снята, и ассирийский царь никогда не смог завоевать Иуду. Это было Божье вот это обещание, Божья сила. Но это была милость. Почему это была милость? Потому что люди, все-таки иудеи, они все-таки как-то каялись, и они верили, как Езекия, как другие цари, они были несовершенны, они верили, они уповали на милость. Эти, северные царства Израиля, они не уповают на милость. Зачем нам милость? У нас вон Иерам II есть победитель. Зачем нам милость? Как мы? Милость слабакам. А мы, Бог, мы сами все держим, мы сами все контролируем. Они не уповали на милость. Им было сказано, послушайте, беда идет. Да нет, мы сильны. Да беда идет, конец вам идет. Да нет, мы справимся. Ну и получилось по Слову Божьему. А Иуды, которые все-таки были несовершенны тоже, но уповали на милость, и они обрели эту милость, понимаете? Все так оно и сбылось. Все так оно и сбылось. Они вообще думали, мы ассирийцев наймем, ну, если что, у нас деньги есть. Они не понимают, что от этих ассирийцев и придет беда. Вот мы иногда дружим с миром и не понимаем, что мир нас цепляет, и от этого мирского приходит беда к нам. Ну, проклят, кто надеется на человека, сказано же, да? Ну, вот мы иногда вот так вот. Ну, вот такие же проблемы были и в народе Божьем в те времена. Вот, и, конечно, мы вспоминаем здесь то, что мы спасаемся не делами, а верою, да? И вот царь Езекия, другие иудейские цари, кроме Ахаза, они верили и они обретали эту милость. Сейчас еще день спасения, сейчас еще хорошую новость, можно обрести это спасение, но конец света, он грядет. С 8 по 9 стих. «И откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он, нареки ему имя Лоами, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Вы не мой народ». То есть, возвращаясь к Гомере, к вот этой неприятной ситуации, вот эти все вещи, они и всплывают. Брак – это труд, да? Это семейная жизнь, рожать детей, заботиться. Ну, это определенное время, это труд, да, это жертва. Времени на себя мало, да, рутина, однообразность. Вместо радужных чувств, ну, приходит вот эта вот рутина. И, наверное, в браке, как часто бывает в современности, для Гомери наступила скука. Какая-то одна рутина, нет свежих чувств, нет свежих ощущений. И она вспомнила, как можно свежие эти ощущения получать, и вернулась к этой старой жизни, и, ну, впала в блуд. И вот этот третий ребенок, он уже не ребенок Оси. Такая вот иллюстрация. Все, он не ребенок Оси, это ребенок блуда. И Бог говорит: вы не мой народ, вы не мой народ. Вот такая вот иллюстрация. Это тяжело, конечно, было для Иосии, то есть для Осии. Но это Бог так чувствует. Иные люди бы сказали бы это самое, ну, родственники там, кто... Вы слышали про Осию? Да, вы что? Да-да, ребенок не его, ребенок не его. Мы же ему говорили, ну вот. Да, это потрясение, это ужасно. Как теперь Осии жить? Но это не про Осию. Это про Израиль. И, по сути дела, про всех нас грешных. Мы изменяем Богу. Мы изменяем Богу. Мы приносим плод, который не от Бога, а от дьявола. Отойди от меня, сатана, Петру было сказано. Ты думаешь о том, что человеческое, а не Божье. Даже с Петровым происходит, такое и с нами происходит. Мы приносим плод, который не от Бога. Это не плод Духа Святого. Вместо любви – эгоизм. Эгоизм – это сатаны. Вместо смирения – гордость. Гордость – это сатаны. Вместо верности – служение Богу и вдохновение. Ропот, сомнение. Ропот, сомнение – это не от Бога. Вот такой плод у нас часто бывает. Такое с Иосифом произошло. Бог это испытывает. Он вкладывается в нас. Все. Он любит, вот как Оси любил и верил своей жене, да? Но вот такое вот получается. Бог испытывает эти чувства, нашу неверность. Плод мы приносим не от Бога. Бог как бы по-прежнему на дворе. Вот как там, понимаете? Он на дворе, но он не в центре. Понимаете? Она-то может быть и как бы там, ну что ты, Оси, ну давай дальше продолжать, понимаете? То есть она, может быть, ну и не готова была там сразу совсем уйти-то. Потом получается, что совсем она ушла. Ну, в общем, так дело не пойдет. Бог должен быть на первом месте. Должна быть верность Ему. И получается, что вот у нас происходит, что радость нам приносит не Творец, а творение. Но Творец, Он невидимый. А творение, оно видимое. И мы, получается, как Гомерь. Она вот этого... Я не чувствую, жизнь скучная, рутина, дети, кухня, то все. Где счастье, да? А вот, вот так вот, видимо, можно получить счастье. Пусть временное, но все-таки, да? И она совершает вот это прелюбодейство. И Израиль, и мы совершаем духовное прелюбодейство в своем сердце. Апостол Яков нас обличает, прелюбодей и прелюбодейцы. Яков обличает церковь. Такое может быть. Не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога. Понимаете, мы все слышали эти стихи. Ну да, ну мы не совершенны, ну да, 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 да. Ну что там дальше, Кость, давай продолжать проповедовать. Но давайте подумаем. Это серьезный грех. Это вот как жена изменила Оси, ребенок чужой родился. Это потрясение. Это серьезная вещь, да. Как просто так мимо не пройдешь. А мы очень быстро хотим пробежать вот этот момент покаяния, нашего греха, нашей измены, нашей неверности. Ну, вообще мы грешны, ну ладно, там, что там про милость? И в Ветхом Завете, в книге Оси, есть милости очень много, но там заостряется, определенное время уделяется обличению греху, ужасности греху, описываются разные, в частности, блуд, проституции, и берутся вот эти понятные человеку, ненавистные человеку вещи, чтобы понять, чтобы человек понял, задумался, как он по отношению к Богу, какие чувства у Бога. Есть этому время, и в них нужно погрузиться, потому что должно быть покаяние. Когда нету покаяния, нету ужасности, какой я есть перед Богом, да, тогда будет своя самоправедность, и тогда нужда в благодати не будет. Но когда мы понимаем, насколько мы гнилы и противны, мы как вот эта Гомерь. Да-да. Вот эта легкомысленная Гомерь, непостоянная Гомерь. И когда ты осознаешь, тогда у тебя будет и покаяние, и тогда ты можешь перейти к следующему этапу, к милости, к благодати. А ее, конечно, очень много, и, конечно, она есть. Но прежде чем перейти к благодати, к милости, надо осознать, а в чем на самом деле мы каемся-то? Если мы не осознаем, то мы и благодать не будем держаться. А если благодати мы не будем держаться, то это самоправедность, и хоть там Бог, Он рядом, такое не спасет. И изменения-то и не будет. Изменения в жизни будут, если есть покаяние. Если нет покаяния, то зачем мне меняться? Все покрыто, благодать, там постоянно говорим, любовь, ну все, в ад не попаду, все. Ну подожди, ты должен покаяться, прежде чем верить. Когда будет покаяние, тогда и будет прощение. Нет покаяния, нет прощения, понимаете? И Бог все это все видит. Это очень важно. Читая Ветхий Завет, почувствовать тяжесть Божьего осуждения. Это полезно, это исцелительно, страх Божий, ну основа, понимаете? Это полезно. Потом, не остаться надо, конечно, в этом страхе это приведет, потому что это приведет к депрессии, надо изучать благодать. Но благодать, она по-другому будет изучаться. А так, когда ты страх Божий не испытал, ну что это про благодать? Ну благодать, ну хорошо, есть, положу в карман, пригодится. Но это не так. Все, ты должен схватиться за благодать и понять, что без благодати ты ничто. Ты должен, как вот эти израильтяне, во время Пасхи сидеть внутри дома, трястись и ни в коем случае не выходить из дома, иначе там ангел-губитель и тебе все. Хоть ты и Израиль, понимаете? То есть очень важно. И вот книга пророк Исаии и другие, они наполнены трудными вещами. Бог очень много глав детально описывает суд, отвратительность греха. Это тяжело читать. Но когда мы понимаем, что на самом деле это и тоже про нас, это пугает нас, это накладывает бремя, но потом благодать, Рождество, Пасха, они нас по-настоящему радуют. Бог нас по-настоящему радует, и мы возвращаемся к истине легче. Ибо так возлюбил Бог мир. Вот Бог, описывая всю вот эту некрасивость вот этих взаимоотношений человеческих и наших с Ним, Он все равно нас любит. Любовь, она не ищет своего, да? Ищет спасение, назидание другому. Бог любит нас, таких, как Гомерь. Любит, исцеляет, спасает, восстанавливает. Вот давайте прочитаем 10, 11 и 1 стих 2 главы, последний отрывок. «Но будет число сынов Израилев, как песок морской, который нельзя измерить, не исчислить, и там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить, вы сыны Бога живого. И соберутся сыны Иудины и сыны Израиля вместе и поставят себе одного главу, и выйдет из земли переселения, выйдут из земли переселения». И велик день Изреэля, говорите братьям вашим, мой народ, и сестрам вашим помилованное. Вот сказано не мой народ, и тут сразу скажем мой народ. Вот такой парадокс. И это хорошая новость. Гомерь, она не останется вот такой вот противной, запутанной. Она не останется, она будет искуплена. Она будет восстановлена. То, как она была задумана Богом, и как она была задумана для брака. У нее все будет хорошо. Израиль, который всех пророков изгнал, каких-то побил, убил, Сына Божьего убил, Израиль тоже будет искуплен, мы верим. Весь Израиль спасется. Пройдут через трудные времена они, да, но они будут спасены. Бог сейчас, там в Откровении сказано, это народ, это вообще сборище сатанинское, про народ, про Израиль сказано, да. Но у нас также есть пророчество, то есть не мой народ, но также у нас есть пророчество, это мой народ, есть искупление. Есть искупление. И когда мы чувствуем тяжесть греха, противность своего греха, как мы оскорбляем Бога, у нас, когда это есть, да, когда это село у нас в сердце, да, тогда приходит вот это назидание благодати. То есть сильное обличение, да, и в то же время сразу же утешение. Вы не мой народ, да, а потом говорится, вы мой народ. Это что такое? Это благодать называется. Израиль будет собран. Они и Северное царство, и Южное царство, все 12 колен будут вместе, один будет царь, не будет разделен, но это будет в тысячелетнем царстве, будет царство Божие, когда на землю придет. Вот. И говорите братьям вашим, мой народ. Да? И Павел цитирует, там, где сказано не мой народ, там также сказано мой народ. Он говорит, что вот да, закон, но есть также благодать. И вот такая вещь, по закону мы не Божий народ, а по благодати я Сын Божий. По закону я прелюбодей духовный, а по благодати я Сын Божий. Я когда писал, прямо вот я прослезился, вот как Бог нас любит, а мы вот такие вот мы грешники, как эта Гомерь бессмысленная. Мы часто ищем, вот это наша ошибка, то, что мы ищем счастье в творении, а не в Творце. По сути дела, как вот и с израильтянами происходило, и с Гомерием. Яков 4.5 также говорит, он говорит, вот Яков тоже, он говорит, что прелюбодеи и прелюбодейцы, да, а потом говорит, да ревности любит дух, живущий в вас, да. По-прежнему, вот такое состояние прелюбодейства, как можно таких любить? А Бог, Дух Святой, нас любит. Это приводит, конечно, нас к покаянию, и в то же время мы как бы говорим, смотри, как Бог нас любит, это благодать. Да, я такой, ну вот благодать. Мне никакой похвалы нет, моя жизнь, она вот такая вот, все коряво, вот такие вот ошибки я наделал, грехи. Но Бог пожертвовал своим сыном, он возлюбил меня, и он восстановил меня, и я теперь сын или дочь Божья. Я восстановлен в этих взаимоотношениях с Богом. Все это смыто кровью Христа. Вроде бы такая измена, такой грех здесь, да? И тут же Бог как бы говорит, вот мы читаем, и как бы Бог говорит вот в наше испуганное сердце, которое в осуждении, Он говорит, вы сыны Бога живого и сестрам вашим помилованное. Вот когда приходит это смирение, покаяние, ужасность своего греха, Бог тогда напоминает нам о своей благодати и о кто мы есть. Павел цитирует это, и он тоже говорит как раз о благодати там, вот это, что вы сыны Бога живого. Ну, вот смотрите, в принципе, женщины, они, ну, слава Богу, большинство женщин, они нацелены на семью, на дом, ну, как все и должно быть, все нормально, да. Но бывают исключения. Вот про Гомерь, она как исключение. Вот про Гомерь сказано там где-то в притчах, 7 главе, ноги ее не живут дома. Она вот не находит счастья в любви к мужу, в любви к детям, домохозяйству, не находит. Ей вот что-то там, не знаю, там дискотеки, бары, ночные клубы, вот есть такое, кстати, и с христианами такое происходит, кстати. Ну, не поверите, такое с христианами происходит. Вот, ночной клуб там и все такое, и вот там в соцсетях там фотографии, как классно, я живу. Но это редко, такое бывает. Ой, ну как все это некрасиво, ну как это ужасно, да? Вот мы не как вот это нормальные жены. Мы, по сути дела, по своим грехам, мы как Гомери. Вот это надо тоже понять в этой истории. И мы еще будем к этому возвращаться, к описанию этих неприятных вещей. Это для того, чтобы мы смирились, покаялись и ценили благодать и любовь Божию. Потому что Бог все равно таких любит. Как он, как Осия потом будет любить эту Гомерь. И как Бог любит Израиль и все человечество, весь род Адама. Вот это вот любовь. Это потрясающая история искупления. Слава Богу за любовь Божию. Вот книга Осия, почему я начал ее изучать, она прежде всего о любви. Я сегодня, может быть, как бы на негативных вещах концентрировался, потому что здесь концентрация такая. И потом еще и Осию мы будем изучать, тоже много будет концентрации на таких плохих вещах. Вот. И это надо применять себе, потому что, по сути дела, мы не намного лучше израильтян, и это Гомери. Вот. Но главная мысль-то всей Библии и книги Осии – это любовь, это искупление. Бог так возлюбил. Бог так возлюбил. Иосиф, он потом тоже все равно будет, несмотря на трудности, любить свою жену. Там очень хороший, потрясающий конец. И этот наш конец, любовь Божия, несмотря на все наши грехи и ошибки. Слава Богу, да? Бог так нас любит. Он не любит хороших, приличных людей. Он любит нас, грешников.